Российская летопись.
В эфире 70-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Адвокат Владимир Данилович Спасович. Прусско-русский генерал Карл фон Клаузевиц. Писатель Арест Михайлович Сомов. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине июня. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
4 июня 1157 года на Владимиро-Суздальский престол вступил сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский.
1 июня 1725 года императрицей Екатериной I был учрежден орден святого Александра Невского. После революции упразднен, восстановлен в 2010 году.
9 июня 1737 года в Москве произошел один из самых сильных пожаров за всю историю. Погибли около 90 человек. Сгорело 2500 домов, свыше 70 церквей и монастырей.
В июне 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект ныне существующего Зимнего дворца в Петербурге, представленный архитектором Варфоломеем Растрелли.
6 июня по новому стилю 1799 года в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин.
15 июня 1798 года родился светлейший князь Александр Михайлович Горчаков, последний канцлер Российской империи, товарищ Пушкина по Царско-сельскому лицею.
В июне 1912 года в Москве открылся Музей изящных искусств имени Александра III, ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.
В июне 1916 года начался знаменитый Брусиловский прорыв, наступление Юго-Западного фронта русской армии под командованием генерала Брусилова во время Первой мировой войны. В ходе операции было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Восточная Галиция. 190 лет назад родился знаменитый адвокат Владимир Данилович Спасович.
Поначалу все складывалось гладко. Он окончил золотой медалью Минскую гимназию, потом юридический факультет Петербургского университета. Поступил на службу в Министерство юстиции. И вот тут-то и начались неприятности. У Спасовича пропал том уголовного дела. Почти как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Но если в кино это была лишь жестокая шутка Жеглова, то у Спасовича все случилось всерьез. Ему грозила уголовная ответственность. Но все-таки повезло. После долгих разбирательств он всего лишь отделался увольнением из министерства. Естественно, репутация начинающего юриста серьезно пострадала. Но кто его после этого возьмет на госслужбу? Помог старший товарищ, историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин. По его рекомендации Спасович получил место профессора на кафедре уголовного права в родной альма-матер в Петербургском университете. Правда, и в университете Спасович задержался ненадолго. В 1861 году, после студенческих волнений и ответных карательных мер властей, он в знак протеста вместе с некоторыми другими преподавателями покинул университет и перешел в училище правоведения. В 1863 году Спасович защитил докторскую диссертацию и опубликовал учебник уголовного права. В нем он, в частности, выступал против излишней суровости закона. Многие юристы одобрили труд своего коллеги. Анатолий Федорович Кони позднее писал: «Книга Спасовича представила собой светлое и отрадное явление». Учебник заинтересовал и власти. Была даже по указанию императора Александра II создана специальная комиссия, которая посчитала, что в книге якобы содержатся враждебные мысли. В итоге она была изъята из числа учебных пособий, а сам автор отстранен от преподавания. В 1866 году, после судебной реформы, Спасович стал адвокатом.
Многие вспоминали, что начинал он свою речь обычно как бы неуверенно, запинаясь, но уже через несколько минут, словно по мановению волшебной палочки, преображался в яркого трибуна. Сыпал направо и налево цитатами, демонстрировал блестящие знания судебной медицины, чем не раз ставил под сомнение выводы экспертов. Когда выступал Спасович, зал всегда был полон. Кони вспоминал, в числе многих и многие годы я восхищался его оригинальным непокорным словом, которое он вбивал как гвозди в точно соответствующие им понятия. Любовался его горячими жестами и чудесной архитектурой речи, неотразимая логика которых соперничала с глубокой их психологией и указаниями долгого, основанного на опыте житейского раздумья. В 1868 году клиент Спасовича, граф Ираклий Морков, обвинялся в убийстве и в похищении головы убитого крестьянина Павла Будилы. Спасович начал свою речь в защиту Моркова, как всегда, несколько неуверенно. В логике принято за правило делать заключение от известного к неизвестному, от достоверного к предполагаемому. Если бы было достоверно известно, что Будила убил Морков, то я допускаю, что можно было бы заключить и голову похитил Морков. Потом адвокат все более и более вдохновляется и переходит от защиты к нападению. Но убиение Будилы Морковым было и есть только догадка, под которую подыскивались основания. Из этой догадки обвинение вывело вторую догадку. Если Будилу убил Морков, то и голову похитил Морков. А эта последняя догадка обращена, в свою очередь, в подкреплении и подтверждении первой. Если голову похитил Морков, то, по всей вероятности, он же и убил Будилу. Выходит то, что называют в логике «циркулюс витиозус» – порочный круг. Все, Спасович всех убедил и победил. Позднее он выступал защитником в Нечаевском деле на процессе 50 в 1877 году. 50 народников обвинялись в участии в тайном сообществе, задавшемся целью неспровержения существующего порядка. Адвокат начал с того, что стал всячески преуменьшать тяжесть преступлений вообще и своего подзащитного в частности. Он сравнивал народников с муравейником, который задался целью разрушить Монблан, и сводил все к тому, что подсудимые лишь поддались влиянию общего движения. Но сами они невинные, как агнцы. Более того, Спасович и его коллеги-адвокаты сами стали обличать в своих выступлениях деспотизм верхов.
И еще одна наделавшая много шума история – дело банкира Станислава Леопольдовича Кроненберга. В 1875 году он был обвинен в истязаниях своей 7-летней дочери. Избил ее розгами за то, что девочка взяла без спроса несколько ягод чернослива. На детские крики прибежала дворничиха и заявила на влиятельного банкира в полицию. Она же принесла палки, которыми Кроненберг избил дочь, и окровавленное детское белье. Банкира защищал Спасович. По словам адвоката, действия Кроненберга – это не уголовно наказуемое деяние, а лишь неправильная система воспитания. В нормальном порядке вещей употребляются нормальные меры. В настоящем случае была употреблена мера, несомненно, ненормальная. Но если вы вникнете в обстоятельства, вызвавшие эту меру, если вы примете в соображение натуру дитяти, темперамент отца, те цели, которыми он руководился при наказании, то вы многое в этом случае поймете. А раз вы поймете, вы оправдаете, потому что глубокое понимание дела непременно приведет к тому, что весьма многое объяснится и покажется естественным, не требующим уголовного противодействия. И Кроненберга оправдали.
Желчный Салтыков-Щедрин язвительно писал: «Всего естественнее было бы обратиться к господину Спасовичу с вопросом. Если вы не одобряете ни пощечин, ни розок, то зачем же ввязываться в такое дело, которое сплошь состоит из пощечин и розок?» Петербургская газета резко порицала Спасовича за то, что, будучи назначенным защищать подсудимого, он чел себя обязанным кривить душою и торжественно выдавать за истину то, что есть вопиющая ложь, и чему он сам не может верить. Достоевский в дневнике писателя категорически не согласился с оправдательным приговором и раскритиковал иезуитские приемы защиты адвоката. У господина Спасовича на этот счет есть и другие драгоценные выходки, и их много. Например, вы слышали, что знаки на локтях девочки образовались почти несомненно только от того, что ее держали за руки при наказании? Вот, например, еще рассужденица. Они говорят, что это наказание выходит из ряда обыкновенных. Это определение было бы прекрасно, если бы мы определили, что такое обыкновенное наказание. Кто определит, сколько может ударов и в каких случаях нанести отец, не повреждая при этом наказание организма дитяти? То есть, не ломающий ему ногу, что ли? А если не ломает ноги, то уж можно все... Серьезно вы говорите это, господин Спасович? И Достоевский подводит неутешительный итог. Я не юрист, но в деле Кроненберга я не могу не признать какой-то глубокой фальши. Тут что-то не так. Я не могу решить, что тут нужно. Я не юрист. Но я все-таки восклицаю невольно. Да, блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное. Мне все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянные и неустанные по мере спроса и требования и возведенные в какой-то принцип, а с нашей непривычки в какую-то доблесть, которой все аплодируют. Потом Федор Михайлович выведет Спасовича в «Братьях Карамазовых» в образе адвоката Фетюковича. Александр Сергеевич Суворин, издатель лучшей дореволюционной газеты «Новое время», говоря о нравственных последствиях дела Кроненберга для истязаемой девочки и для общества в целом, приходит к поистине праведческому выводу. «Ну успокойся, милый ребенок. Все это делалось не ради тебя, не ради отца твоего, а ради того общественного гуманизма, который стоит выше святости семьи, который смягчает, уравнивает и исправляет взаимные отношения между членами семьи. И ты, маленькая девочка, ничто иное в этом случае, как ступенька лестницы, по которой идут к усовершенствованию целые поколения». Кстати, нам хорошо знакомы эти поколения. 1 июня 1780 года родился прусский генерал Карл фон Клаузевиц, военный теоретик и историк. Во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов служил в русской армии.
Считается, что его сочинение о войне оказало большое влияние на военную науку XIX века. Хотя, как военачальник, Клаузевиц не проявлял себя ничем. Во время наполеоновских войн был на второстепенных ролях, однако в немецкой историографии он считается выдающимся полководцем. Писали, например, что Клаузевиц был категорически не согласен с позицией прусских войск в сражении под Йеной и Аурштеттом в 1806 году. Составил свой план, и его якобы после битвы увидел Наполеон. Взглянув на чертеж, корсиканец нахмурился и сказал: «Какое счастье, что мне не довелось сразиться с этим страшным человеком. Я был бы, без сомнения, разбит». Впрочем, официальных подтверждений эта легенда не имеет. А в реальности Пруссия после этого двойного поражения пала ниц перед Наполеоном. Поэтому есть все основания сделать вывод, что Клаузевиц – это не реальный военачальник, а кабинетный полководец.
Тем не менее, в военных училищах и академиях Российской империи подробно изучалась военная теория Клаузевица. Вместо того, чтобы до косточек разбирать победоносные кампании Суворова. Кстати, гениального полководца Клаузевиц расхваливал вовсю, но мимоходом все же заметил, что у него, дескать, иногда хромала и стратегия, и тактика. Но вот парадокс. Почему-то вышло так, что Суворов командовал войсками в 94 сражениях, приводятся и другие цифры, и выиграл из них ровно 94, а Клаузевиц – ни одного. тут надо понимать еще одно. Клаузевиц – это наука. Он написал десятки книг, а Суворов – это только наука побеждать. Но в Европе верят исключительно бумажкам. А в сфере науки – особенно немецким, потому что именно Германии мама и папа всей современной науки, всего университетского образования с ее неизбежными приват-доцентами. Оттуда все пошло, а вовсе не из Кембриджа, Оксфорда или Итона, которые очень долгое время были вовсе не светочами науки, а закрытыми клубами для воспитания и дрессировки будущей элиты Британии. Лев Толстой во всей красе показал прусского генерала на русской службе в романе «Война и мир» в образе Карла Пфуля. О Пфуле тот же Клаузевиц писал. Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Он давно уже вел настолько замкнутую умственную жизнь, что решительно ничего не знал о мире повседневных явлений. Юлий Цезарь и Фридрих II были его любимыми авторами и героями. Он почти исключительно был занят бесплодными мудрствованиями над их военным искусством. Понимаете, в чем разница между Пфулем и тем же Кутузовым? Такая же, как между искусствоведом и художником, фрезеровщиком и инженером, плотником и столяром, наконец. Один завоевывает кубки, а другой гравирует на них имена победителей. Причем, учитывая рутинную систему тогдашнего образования и воспитания, можно с уверенностью сказать, что из таких, как Пфуль, даже случайно, волею случая, не получится ни Кутузова, ни тем более Суворова. Пфуль аксиоматичен, не способен к импровизации. Только от сих и до сих, шаг вправо или влево, расстрел. Его полет фантазии сродни полету курицы, случайно упавшей с насеста. Для Суворова и Кутузова воинское дело – это искусство, а для таких, как Пфуль – наука. Для него, скажем, решение Суворова пробиваться сквозь Альпы – это вообще мировоззренческая катастрофа. Более того, план Пфуля в начале войны с Наполеоном едва не привел к разгрому обеих русских армий по частям. «Ди эрсте колонны марширт, ди цвайте колонны марширт», а в итоге был бы полный капут. Но поражает другое. Почему этот Пфуль имел в Петербурге репутацию крупнейшего военного теоретика? Ладно, Александр I, поручивший составить мечтателю Пфулю план военных действий против Наполеона, был человеком, так сказать, вообще-то штатским. А императорское окружение что? Почему молчало? Почему никто не осмелился возразить государю, открыть ему глаза на то, что такое на самом деле есть этот Пфуль? А ведь такое трусливое молчание часто случалось в истории. И, к сожалению, еще не раз повторится. Впрочем, был один, кто не молчал – Багратион. Он писал откровенно своим начальникам в Петербург, что генералы-немцы погубят Россию. Но ученика Суворова никто не захотел услышать. Князь Андрей Болконский говорил Пьеру Безухову накануне Бородинской битвы. «Эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно». Они всю Европу Наполеону отдали, а теперь приехали нас учить. Славные учители! 8 июня 1833 года скончался писатель Арест Михайлович Сомов.
Он появился на свет неподалеку от Харькова в 1793 году в дворянской семье. Учился в местном университете, после чего уехал в Санкт-Петербург. Литературоведы, говоря о писателях, оказавших влияние на Гоголя, обязательно называют Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Но не только этот немецкий романтик. Арест Сомов тоже в известной степени предтеча Николая Васильевича и его старший товарищ по перу. Сомов – автор повестей и рассказов по мотивам украинского фольклора. «Гайдамак», «Русалка», «Кикимора», «Оборотень», «Купалов вечер», «Бродячий огонь». Или, например, «Киевские ведьмы». Это одна из лучших повестей Сомова, рассказывает о любви молодого казака Федора к красавице Катрусе, о матери, которой ходили слухи, будто она ведьма. Однажды Федор проследил за Катрусей и понял, что она по ночам летает на шабаш на Лысой горе. В следующую ночь казак отправился за женой. Но его обнаружили упыри и ведьмы. И по суровому закону нечисти его должна была умертвить жена. Катруся выпила кровь Федора, но перед этим рассказала о том, как мать против воли сделала ее ведьмой и как страдает ее душа. Катруся не раз пыталась отступиться от своего страшного дара, но нечистая сила так просто не отстает. Вскоре после смерти казака пропала и его жена. Ходила молва, будто ее сожгли собственные товарки за то, что она пыталась бросить свое ремесло. Эта повесть вам ничего не напоминает?
А вот с Гайдамаком, который обозначен Сомовым как малороссийская быль, вышла большая неприятность. Произведение было написано для альманаха «Звездочка» на 1826 год, который издавали Александр Бестужев и Кондратий Рылеев. Однако после выступлений декабристов отпечатанные листы альманаха были конфискованы, а Сомов арестован. Некоторые участники восстания в своих показаниях назвали имя скромного литератора в ряду главных заговорщиков. Однако непричастность Сомова была вскоре установлена, и его выпустили на свободу.
В 1830 году Сомов вместе с Дельвигом издавал литературную газету, был ее официальным редактором. После неожиданной смерти Антона Антоновича в январе 1831 года Сомов продолжал издание уже один, но вскоре газету пришлось закрыть. Арест Михайлович был начисто лишен коммерческой жилки. Из-за этого провалился и альманах «Северные цветы» на 1832 год, который Сомов готовил по просьбе Пушкина. Издание почти не принесло прибыли, поэт из-за этого даже влез в долги и обвинил Ареста Михайловича в небрежности и неумении вести финансовые дела. Впрочем, история вышла несколько курьезная, потому что Пушкин и сам не был большим специалистом в издательском бизнесе. Однако после этого отношения Сомова с Пушкиным вовсе расстроились.
Сомов называл свои сочинения малороссийскими былями и небылицами и подписывался псевдонимом Порфирий Байский. Гоголь свои вечера написал от имени пасечника Рудова Панька. Видимо, и были, и небылицы, которые рассказывали в детстве Сомову и Гоголю, их няньки, были схожи. А в героях и коллизиях повести Сомова «Сватовство» и «Матушка и сынок» ощутимо сходство с характерами и ситуациями гоголевского Ивана Федоровича Шпоньки. Да и Гайдамак Сомова вполне можно рассматривать как некий пролог к «Сорочинской ярмарке», «Страшной мести» и «Тарасу Бульбе» Гоголя. Возможно, Николай Васильевич таким образом вступал в некое литературное состязание со своим старшим собратом по перу. И, конечно, гениальный Гоголь победил. Постепенно имя Сомова стало забываться. Белинский даже удивлялся его былой популярности. Но именно Сомов, по мнению литературоведов, одним из первых в русской изящной словесности соединил в своем творчестве этнографический материал с европейским романтизмом и преданиями. Образно можно сказать, что Арест Михайлович утвердил представление о Малороссии как о месте, где нечисть чувствует себя вольготно, по-домашнему, а наступить ведьме на хвост на киевском рынке – пара пустяков. У Гоголя вии бурсаки так и говорят. «У нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы». Представление это так окрепло, что Владимир Иванович Даль позднее напишет. Ведьмы водятся, собственно говоря, в основном на Украине. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».